Доброе утро. И я вас поздравляю с началом второй трехдневки. У нас поменялось немножко расписание, так что мы уже как белые люди, можно сказать, да, к 10 часам подъезжаем. Все хорошо. И у нас такая, можно сказать, середина процессов, своего рода такой узелок посередине. Вот. И сегодняшнюю лекцию я хотела прочитать по поводу, так можно вообще сказать, поддержки изменений в терапевтической ситуации. Это всегда очень сложно, это всегда очень непонятно. Пока я размышляла о том, как поддерживать изменения в терапевтической ситуации, я вспомнила наше из советской психологии понятие еще зоны ближайшего развития. Помните, наверное, да, все Выгодского уже изучали. И это тоже как-то здесь близко, потому что есть что-то, что в зоне ближайшего развития, вот, что-то, что как-то нелегко двигается. Вот, но как-то что было бы, что ли, это преодолеть, или как-то прожить, или как-то в этом сориентироваться. Вот. Так вот, в терапевтических ситуациях довольно часто бывает то, что мы называем словом «тупик» или «застой». Это на самом деле бывает не только при длительной работе, но и в каких-то более краткосрочных вариантах работы, безусловно, вы как терапевты, а я знаю, что даже клиенты, люди, которые приехали на интенсив позицию клиента, многие из вас имеют свою терапевтическую практику, и в общем-то мы все здесь являемся коллегами, я думаю, что вам тоже это очень хорошо знакомо. Это неприятное место, по крайней мере, это уж точно все знают. Вот. Оно неприятно для терапевта, он как-то почесывается, потом как-то немножко так ежится, как-то хочет встряхнуть в себя это неприятное наваждение. Что-то не происходит, он остается таким осадком, что что-то ему не удается, он не очень хорош, не идеальный или еще что-то. Ну и клиентка, конечно, такая скованная, да, такая неприятная. Вот я похожу к человеку, а он... И вот какие-то такие надежды, да, которые вот так бьются обо что-то. Очень неприятное это место. И очень часто в этой ситуации возникает еще такое слово, которое быстро сюда приносится. Оно тоже вам очень знакомо. И можно им так вот наблюдать, что этим словом, ну, как сказать, в общем, оно часто называется слово «сопротивление», да, знакомое тоже слово, вот. И я сначала, вот я хочу построить свою лекцию как такое сочетание каких-то, может быть, практических моментов и все-таки каких-то идеалистических моментов тоже, потому что мне кажется, очень важно вот как-то здесь... А еще я в некоторых местах буду топтаться и делать такие, как бы, круги нарезать, вот вы увидите. Потом, я когда готовилась к этой лекции, поняла, что какие-то вещи нужно 2-3 раза. Тогда легче понимаешь. Так вот, слово «сопротивление». Вообще-то говоря, это слово пришло к нам из психоанализа, вы помните, да? И как часто бывает, когда понятие переносится из одного контекста в другой, оно немножко оказывается, ну, так сказать, не то, что не к месту, а его надо еще как-то пристроить. То есть, потому что... Вопрос какой-то ко мне, нет?
Что-то
отмечает. Вот, я даже выписала себе, что в психоаналитической традиции сопротивление – это механизм, который препятствует проникновению аналитика в бессознательное клиента и тем самым мешающий в обращении вытесненного. Но если мы с вами все-таки не будем претендовать на то, что мы сидим на двух стульях, а будем как бы ориентироваться на то, что мы в первую очередь с вами развиваемся здесь, конечно, как терапевта, мы понимаем, что все-таки наше как бы теоретическое основание, оно отличается от психоаналитического. И основное понятие наше, еще раз повторяю, все-таки контакт. И действительно, вот эта дискуссия о том, насколько правомерно использовать понятие сопротивления в гештальт-терапии, она развернулась за рубежом примерно в 90-е годы. Была такая очень активная дискуссия, в результате которой, в частности, было сформулировано, что, ну хорошо, там психоанализ, понятно, чему сопротивляется клиент. А гештальт-терапия тогда чему сопротивляется? И получается, что контакту. И вот если мы так подумаем, сопротивляется ли клиент контакту, когда он находится в тупике, сохраняется ли контакт или какое-то такое вот, что вообще с ним происходит, мы на самом деле видим, что, вообще-то говоря, и в тупике контакт сохраняется. Он меняет свою форму. То есть от того, что клиент резко от вас отвернулся или резко в вашу сторону подался, или повысил голос, или замолк, и с вами не разговаривает. Это же не значит, что контакта нет. Контакт есть всегда, по определению. Вот. И форма его сейчас поменялась. То есть оказывается, что вот, не очень, да, здесь хорошо сопротивление контакта. Но если такой теоретический, исторический экскурс, то вы знаете, появились другие понятия, такие как прерывание контакта. Контакт прервался. Проекция, профессия и так далее. Но это такой тоже философский немножко вопрос. Прервался ли контакт? Мы с вами, исходя из того, что наше бытие-то не прервалось в этот момент, понимаем, что сам контакт все-таки не прервался даже, и даже этим словом не можно описать. Опять же, поменялась форма контакта, форма контактирования. Ну и так далее. Я вот, это просто немножко совсем другая тема, я туда глубоко не буду ходить, потому что это действительно достойно прям отдельной лекции, то, как мы можем это описывать. Но к чему я хочу пригласить ваше внимание? Хочу пригласить ваше внимание к тому, что в момент тупика мы наблюдаем очень богатую феноменологию. И очень богатое разнообразие процесса контактирования, которое мы можем описывать, например, в понятиях модальности контакта. И вот эти модальности, они не только и не столько проекция, проекция и все такое прочее. А вот если мы напряжем наш русский язык, то мы увидим, что здесь мы видим, слышим, чувствуем, обоняем, представляем, фантазируем. Мы приближаемся, отодвигаемся, мы вырастаем на стуле с таким жестким высоким. Мы оседаем, разваливаемся в кресле. Да вообще, сколько всего здесь происходит. То есть, оказывается, и это на самом деле недаром я про это говорю, потому что это имеет техническую сторону. То есть, по сути, мы можем пригласить тем самым терапевта обратить внимание на те, скажем так, операции контакта, контактные операции, которые в этот момент, в момент тупика, разворачиваются между терапевтом и клиентом. Вы понимаете, что я говорю, да? То есть изучить более детально, немножечко под лупой, вот эти взаимодействия, которые туда-сюда, так сказать, происходят в этом пространстве между ними. И я вам могу сказать, что такой интерес к именно вот такому, можно даже сказать, операционному, вот к тому, как это в нюансах происходит, это, как ни странно, не только гештальт-терапевты этим интересуются. Вот, например, есть такой психоаналитик Ромеро Сидон, я думаю, что вы знаете. Так сказать, у него есть статья, которая называется, по-моему, «Работа символизации». Это вот в память о прошлой лекции про сигнализацию, которую читали мастер-гады. Ну вот, Рене Руссион, он пишет, вот такая цитата. «Если непонятно, с чем мы имеем дело, с процессом слияния или с процессом сепарации, то нам стоит думать, пишет он, об установлении контакта». То есть очень интересно, да, что он, в частности, тоже возвращает нас. Он, по сути, говорит о том, что, ну да, это такое место, где вообще-то время непонятно, что происходит. Есть какая-то спутанность в этом месте. Есть какая-то недостаточная дифференциация. Я потом еще про это буду говорить. Я обещала вам другими рисунками. Вот. И, значит, нам нужно исследовать и восстанавливать именно контакт в этом месте. Сейчас я хочу сделать лирическое вступление. Даже два лирических вступления. Во-первых, мне хочется как-то сказать вам, что, ну, есть ли что-то хорошее в этой ситуации тупика, чтобы как-то вас приободрить, и чтобы у вас не было такого однозначного ощущения, что это только лишь тяжело и плохо. Да, понятно, что эмоционально будет сложно, но важно вот иметь какое-то такое, какой-то фундамент, что-то какое-то, чтобы вы могли это понять. Во-первых, мы с вами помним, что человек вступает в контакт всегда так, чтобы поменялось на голосе. Микрофон. Ну хорошо. Привыкну к себе новый.
Поменялась модальность контакта.
Раз, два, три. Вот примерно так уже происходит. И мы начинаем видеть эту целевую часть, рассматривать, нажимать на кнопочки. Что-то мы не двигаемся. Хорошо.
Значит,
раз, два, три. Да. Получше стало? Все отлично.
Все смог.
Спасибо. Человек вступает в контакт своим наиболее хорошим способом, который ему доступен. То есть, если клиент в состоянии перестать с вами разговаривать, или он, не знаю, какие-то вам неприятные вещи рассказывает, это все же более хорошая форма, чем что-то другое. Это важно понимать для клиента, да, то есть важно понимать, что это так. Но и терапевт, это же тоже человек, который имеет определенный опыт, имеет определенную историю. И то, что с вами происходит в сессии, в эти моменты, и в том числе ощущение, что вы замерли, вы не знаете, куда вам двинуться, как ни странно, мы тоже должны понять, что это лучшая форма для терапевта, которая сейчас, в данный момент, недоступна. А ведь могло быть и хуже, понимаете, можно в обморок упасть, можно получить какой-нибудь приступ и все такое прочее, сойти с ума и так далее. То есть на самом деле, если так подумать, спектр всего, что могло бы быть, он гораздо шире и богаче. Поэтому вот, хорошо на это ориентироваться. И второй момент, который я очень часто тоже говорю терапевтам, я говорю о том, что, понимаете, если вы попадаете с клиентом в тупик, в каком-то смысле это означает, что вам удалось вобрать, то есть вам удалось настроиться. Представляете, это колоссальнейшая сонастройка. Один обижается, а другой обижает. Один ранится, а другой делает какие-то резкие действия. То есть этим двум людям, не договариваясь, удалось сонастроиться до такой степени, что они очень точно попадают в какие-то очень важные места друг друга. Вообще-то говоря, это говорит о чувствительности, что и у того, и у другого есть определенная чувствительность, благодаря которой они оказываются в этом месте. То есть, на самом деле, это, я считаю, это очень важно. То есть, терапевт смог вобрать в себя какой-то эффект. И клиенту удалось что-то такое передать этому терапевту. Потому что, когда клиент приходит, ему важно передать свое состояние. Он же не только словами передает. Очень важно, чтобы клиент мог почувствовать себя примерно так, чтобы терапевт в какой-то момент мог почувствовать себя так, как чувствует себя клиент. И вот это удается, и это здорово. И даже иногда, когда, например, представьте себе, что терапевт говорит, я ничего не чувствую рядом с этим клиентом. Я хочу вам сказать, что когда вы ничего не чувствуете, это тоже чувствительность. Потому что когда вы ничего не чувствуете и не знаете об этом, вы даже сказать об этом не можете. А здесь вам удалось уловить, что вы действительно ничего не чувствуете. И это тоже наваждение, скажем так, да, это тоже какое-то состояние, которое происходит рядом с этим клиентом, и оно, может быть, имеет отношение к этому клиенту. И, возможно, клиент в какие-то моменты или даже сейчас тоже ничего не чувствует. То есть, иными словами, реабилитируем, да, вот эти моменты, то есть это чувствительность. И еще такое аналитическое вступление, которое мне хочется сделать, наверное, опираясь на опыт, все-таки, да, моменты тупика сложные. Терапевту очень сложно. Терапевт для того, чтобы снизить свою тревогу, может, например, стараться быстрее изменить состояние клиента. Предложить ему какой-то эксперимент очень быстро, например, да, или что-то еще. И во многом терапевт в этой ситуации действует на уровне поведения. То есть он как будто бы думает, что если сейчас вот это поведение клиента изменилось, то все будет хорошо. То есть клиент станет более, значит, партнером, будет более покладистым, будет более взаимодействующим, и все наладится. А терапевту нашему не придется переживать, не придется чувствовать себя насильником, не придется чувствовать себя в беспомощности, не придется чувствовать себя в бессилии и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Но дело в том, что вот парадокс заключается в том, что мы ведь не работаем с поведением. И очень часто все эти действия предназначаются не столько клиенту, сколько самому терапевту, чтобы ему стало легче. Чтобы он в этой ситуации как бы не, ну, выжил, что ли. Да. Да. И здесь, ну, нам предстоит задержаться в той сложности, я об этом еще потом скажу, другими, возможно, словами, со ссылкой на других факторов, значит, нам предстоит задержаться в этой сложности и вместо того, чтобы менять поведение, попытаться открыть, как эта сложность возникает в этой ситуации. Мы должны с вами не забывать, что изменение происходит не тогда, когда мы пытаемся что-то изменить. А вспомните нашу парадоксальную теорию изменения. Вы все ее знаете, об этом говорят чуть ли не на первой ступени. Изменения происходят тогда, когда мы понимаем то, в чем мы оказались. Представим себе какую-нибудь вот такую ситуацию. Предположим, клиент как-то говорит терапевту, ты ничто, ты ничтожный терапевт. Ты ничтожный терапевт, он говорит. Это не получается. Вот ты делаешь какие-то усилия, даже не какие-то вопросы. К чему это все? И это очень больно. Но, с другой стороны, если мы задержимся в этом и мы будем пытаться сделать этого клиента более воспитанным, послушным человеком, мы можем ему, например, сказать, правильно ли я тебя понимаю, могла бы я сказать, что где искать эту формулировку, да? Ну, я скажу смысл ее. Смысл ее в том, что тебе дает. Хорошо, я для себя ничтожен. Хорошо, все мои вопросы плохие. Окей. Возможно, это так для тебя. Что это тебе дает? Представим себе, что это так. Куда ты тогда попадаешь? Что открывается для тебя? Какая возможность у тебя появляется, если я как терапевт оказываюсь рядом с тобой никаким. То есть вы видите, я не отказываюсь от того, я и не принимаю эту ситуацию. Я не соглашаюсь с ней тотально, я ее впускаю в себя. Я признаю, что в этом что-то может быть. И это что-то важное для этого клиента. Но когда я это делаю, я открываю следующую дверь. Теперь у клиента есть возможность увидеть, что это действие, что это поведение дает ему. Например, он говорит: ты не сможешь на меня влиять, я не уязвим, здесь моя власть. И тем самым не прямо он говорит мне о своей раненности, не прямо. Он говорит мне о том, что если я что-то говорю, и мои вопросы, и мои слова, и мой взгляд затрагивают его, то в этом уже есть его боль. Возможно, в этом проявляется какая-то его история. Может быть, кто-то очень пользовался этой способностью влиять на него. И ему нужно превентивно защищаться. И другого способа защититься, кроме того, как дискредитировать меня, уронить меня в какую-то другую позицию, у меня нет, у него нет, у меня тоже нет. Да? Итак, таким образом, мы не меняем эту ситуацию, но мы продолжаем не оставаться, мы продолжаем ее как бы открывать, мы продолжаем пытаться увидеть, какие возможности создает для себя клиент и каким образом я к этому причастна. Вам понятно то, что я говорю? Так вот. Парадоксальная теория изменений. Я вам рассказала такую немножко выдуманную ситуацию сейчас. А сейчас мне хочется с вами поделиться реальной ситуацией из моей практики, но не терапевтической практики, из моей жизни. Я так подумала, что это, наверное, была бы хорошая тоже иллюстрация вам. Иногда приходится вспомнить, что ты терапевт. Когда ты не на работе, бывает такая необходимость. Была такая история, я поехала в Нью-Йорк один из разов для работы, и в Airbnb я заблокировала себе квартиру, где я должна жить. Ну, мой подход был такой, я всегда себе блокировала какие-то комнаты или квартиры, иногда вместе с хозяевами. На самом деле это очень интересно, познавательно, позволяет больше познакомиться с миром. Вот не как турист, а уже вот как человек, который там находится. И это был единственный такой специфический раз. Представьте себе, я захожу в интернете, все было очень красиво, все было хорошо в моей комнате. Все, как я люблю, какие-то странные картины, вот это все я такое люблю. Я захожу, там часто так бывает, что кухня сразу совмещена с прихожей, и сразу же это и гостевое пространство. Ну, кто был, не представляет. Вот. И я захожу, и первое, что я вижу огромное количество телевизоров на стенах, мониторов. Я вижу окна, занавешенные, задрапированные практически какими-то покрывалами. Где-то что-то, некрасиво, вот когда драпируют дизайнер, а вот, ну, понимаете, да? Просто чтобы вот никто не смотрел в окно. Вот. Я вижу какой-то очень игровой аппарат, вот как бывает в казино такие игровые аппараты, которые как гроб, он стоит и отделяет дверь, вот как заходишь, от места, где раковина. И меня встречает человек, мужчина, я знаю, что их пара, то есть там еще женщина была, мне тоже сразу все понятно. То есть я вижу вот эту вот манеру выдержаться, скованность в руках, ногах, жесткость, вот этой вот какой-то вот у него внутри сейчас что-то взорвется, ему нужно быть очень скованным для того, чтобы этот взрыв не стал. И я понимаю, что передо мной пациент. И у меня нет другого времени перебукировать, у меня очень сложное расписание, мне некогда. Я так, но это еще только часть. Значит, когда мы зашли, моя комната оказалась как в картинке. И он через какое-то количество полчаса приносит мне палку деревянную. Деревянную палку и говорит, it's a lock. Чулок закрывал. Замок, чтобы закрывать дверь. Can I show you? Значит, как использовать эту... Он заходит, значит, в комнату и подпирает этой палкой дверь изнутри. Он закрывает дверь и подпирает палкой дверь изнутри. И действительно, в этом случае, понимаешь, что ты не откроешь. И что... Мне становится понятно в этой ситуации. Мне понятно, что он в ужасе. Он в ужасе от своего собственного возбуждения, возможно. И он боится сам себя. Он просит меня, чтобы я защитила себя от него. И тем самым защитила его. Он ведь не сказал мне это ни слова. Он мне только это показал. Но это что-то, что можно почувствовать. И на самом деле это ситуация, когда есть очень разные опции, да, можно по-разному двигаться в этой ситуации. Когда я поняла, что с ним происходит, и я ему сказала, что спасибо большое, я думаю, мне ничего не угрожает. Спасибо большое. Хороший замок, вы можете его взять, и у меня все хорошо, я ему сказала, мне ничего не угрожает, вы бы его видели, как он расслабился, то есть он выдохнул, у него поменялась мимика на лице, после этого мне сразу предложили каких-то джемов там на кухне или еще каких-то вещей, которые и так далее. Но у нас была возможность создать тупик. У нас была очень такая возможность. Потому что, конечно, в этот момент, когда он мне это показывает, я, безусловно, тоже испытываю ужас. То есть, и я уверяю вас, и я думаю, что вы понимаете, что ужас не самое приятное переживание. А еще представьте, что вы в другой стране, вообще, если вас... Нет, некуда отступать, все уже, да, как бы, значит, вот. И этот ужас, но что важно? Важно то, что этот ужас замечен. В данном случае, если мы о терапевтической ситуации говорим, то терапевтом, если мы про эту ситуацию, то мной. И я этот ужас свой не игнорирую, но я этот ужас ему не возвращаю. Я не говорю, вы меня там пугаете, куда я попала, или еще что-то. Но я также не беру этот замок, чтобы защищаться от него. Потому что если бы это произошло, то дальше я бы осталась в ужасе, он бы остался в ужасе, и весь остаток времени мы бы ходили, как два таких очень напряженных человека по стеночке, пугаясь друг друга, и вряд ли бы что-то появилось еще хорошее между нами. Я, когда вспоминаю эту ситуацию, она меня всякий раз трогает, на самом деле. Когда мы расставались, я уже не буду рассказывать остальные части, потому что там еще есть серия номер два и все такое, но они все примерно от одного и того же как бы типа. Ну да, конечно. И он мне сказал, он говорит, пожалуйста, приезжай еще к нам. Вот, пиши мне напрямую, никакие не Airbnb, пожалуйста. Я поняла, что я никогда больше не поеду. Но, безусловно, это было очень трогательно. Так вот, да, вспоминаю прямо сейчас. испытываете какие-то сложные чувства, очень комплексные чувства. Итак, в ситуации действительно вот здесь очень легко могло что-то быть воспроизведено. Вот это еще одно понятие, которое нам тоже очень важно относительно этих ситуаций, это понятие воспроизведения. Его еще Фрейд предложил, и вот оно для нас очень важное. Воспроизведение – это не тогда, когда вы о чем-то рассказываете или что-то связываете с чем-то, а скорее, когда вы что-то начинаете делать как действие. Это может делать и клиент, воспроизводить что-то. То есть он как бы не рассказывает мне. На самом деле, вот этот получается, хозяин, да, этой квартиры, он ведь мне не рассказывает историю своих сложных отношений с матерью, которая его стыдила за его сексуальное возбуждение и говорила, какой он, допустим, опасный и так далее, и так далее. Он же мне не рассказывает эту историю. Он, скорее всего, ее не помнит, или она для него не существует, как какая-то история, но он мне показывает эту историю. Он мне показывает это через действия, которые он делает. И вот очень часто, когда очень сильный эффект, клиенты, мы все сами клиенты, и я в том числе, и наши коллеги, мы все тоже продолжаем оставаться клиентами своей как бы, жизни. Да? То есть нам свойственно вместо того, чтобы говорить о чем-то, начинать делать что-то. И вовлекать другого человека в то, что мы делаем. И проблема в том, что мы это не связываем, не увязываем, мы это не видим в этот момент. И нам действительно нужен какой-то другой человек, который бы получил вот эту порцию от нас, вот этот эффект, чтобы он помог нам вот это все связать, увидеть, что же мы делаем и как мы влияем на другого человека. Вот. И здесь время еще есть немножко. Я хотела еще про одного психоаналитика с вами поговорить, чьи работы для нас тоже очень имеют большое значение вот, в этих ситуациях воспроизведения. Это Шандор Ференци. Наверное, вам знакомо это имя. Это ученик Фрейда, последователь Фрейда. Почему он очень важен для нас гештальт-терапевтов, для него очень часто ссылается Жан-Мари Рабин, между прочим. Вот. Ференци, он, и я сегодня, то, что я буду говорить, я буду ссылаться на его статью, она называется «Смешение языков между взрослым и ребенком». Она есть в интернете, и она на самом деле очень объемная, там много тонких таких смыслов, которые вы можете сами, если вы не читали, то почитать, обсудить это в каких-то ваших группах, может быть, на вашу учебную группу принести какие-то вопросы. А я хочу оттуда взять только некоторые элементы, которые имеют к нам непосредственное отношение сегодня. Так вот, Ференци, например, описывает что-то, что очень похоже на прототип теории поля гештальт-терапии. Теория поля – поле-организм-среда. Когда мы говорим о теории поля организма-среда, мы говорим о со-создании, о совместном создании того, что происходит между нами, о том, как я в это вкладываюсь и как другой в это вкладывается, что мы своими совместными вкладами порождаем какой-то феномен. И вот как раз Ференци, он первым задает этот вопрос. Он, например, ставит такой вопрос, кому принадлежит симптом в ситуации. Он пронаблюдал, что у его пациентов, которые, ну, причем это было в перспективе, хотя написано, по-моему, в 1933 году, вот, он пронаблюдал, что у его пациентов, которые, ну, на самом деле, по большей части такие вот сотрудничающие, хорошие и так далее, но периодически у них бывают такие, скажем так, взрывы ярости, в течение которых, вот покушайте, я специально выписала, мне кажется, вам будет интересно, звучат обвинения в сторону терапевта разнообразные. И вот я специально выписала, чтобы вам было понятно, что это происходит не только с вами. Так, сейчас я найду это. Thank you. жестокий, безжалостный терапевт, эгоистичный, бездушный, тщеславный. И вот все это, в общем-то, было сказано Шандору Филенце, который, в общем-то, был известен своей эмпатией. Вопрос, который ставят Ференце, причастен ли он к этому, или это всего лишь сопротивление клиента, или есть какой-то вклад его самого в том, что клиент так себя чувствует. И Ференце как раз показывает, что один из важных факторов, травматических факторов, актуальных травматических факторов, он называет это экзогенный фактор. Экзогенным фактором является сама психотерапевтическая ситуация. И там у Шандора Ференце это психоаналитик, да, мы можем сказать, что это психотерапевт. Дело в том, что клиент очень чувствителен к желаниям и нежеланиям терапевта. Он может быть чувствителен к желанию терапевта быть хорошим терапевтом, к нежеланию терапевта быть кем-то, на кого нападают за это холод, или наоборот, иногда терапевт очень хочет, чтобы клиент проявлял злость и так далее. Да. Клиент может быть очень чувствителен к желаниям терапевта. И это на самом деле приводит смешение языков, пишет название, что смешение языков. А еще такой момент, вы, наверное, знаете, что понятие интроекции — это тоже понятие, которое предложил Ференце. Что такое интроекция? Это когда человек плохо различает, у него как бы спутываются свои собственные представления и представления других людей. То есть он не может как следует распознать, где в его представлении, а где представление другого человека, к которому он столь сейчас чувствителен и которого он так быстро в себя вбирает, и тем самым у нас получается ситуация достаточно конкурентная, влиятельная ситуация. У нас получается, что этот клиент, он как бы раз за разом остается в том, что он не может отделиться от терапевта, он не может от него дифференцироваться. Понимаете? И а другой стороны, это как бы со стороны клиента, а со стороны терапевта получается, что если я как терапевт, и я очень стараюсь быть эмпатичным, присутствующим, слушающим, это вот и сейчас, я же тоже стараюсь это все делать прямо с вами, но и с другой стороны, есть и какие-то другие стороны этой ситуации, например, то, что я сижу и говорю, вы на меня смотрите, а я могу порадоваться, что, например, я в центре внимания, и вот я сегодня думала, что же мне одеть, что-то красивое, когда будет больше внимания, что-то спокойное и так далее. То есть, понимаете, есть какая-то теневая сторона всех процессов, которую неприятно осознавать, которая болезненная, так же, как вот я говорила про ужас в той ситуации, сейчас это какие-то другие чувства. И для того, чтобы больше упрочить себя в том, какая я хорошая, я еще больше могу отгораживаться вот от каких-то этих теневых характеристик, но вы-то можете ведь видеть, что это есть. Понимаете? То есть, как это говорит Жан-Мари, он говорит, я единственный человек, который не видит свою задницу. А другой-то человек же способен видеть эту задницу, правильно? И он развидеть ее не может тоже. И получается, что об этой заднице мы и поговорить с вами тоже не можем. А это может действительно накапливаться и в какой-то момент какими-то взрывами разворачиваться. Что значит нам пишет Ференце? Цитата. Мы должны, мы терапевты, должны научиться признаваться, видеть все наши неприятные внешние и внутренние черты характера, для того, чтобы быть реально подготовленными к столкновению со всеми формами скрытой, а я также могу сказать явной, ненависти, презрения, неуважения, которые при этом могут быть искусно замаскированы. Вот. Собственно, Ференце — это человек, который в то время много экспериментировал, ну, вы знаете, кто это изучал материал, да, он экспериментировал с самим сеттингом, с техникой психоанализа тогда. И то, что он предложил, на самом деле, это называется активная техника. Ну, разные, на самом деле, предлагал, но была такая, в частности, активная техника, которая, на самом деле, очень близка к нашей, как раз-таки, работе. Что она предполагает? Она предполагает, что терапевт — это не просто какое-то вот такое со стороны идеальное существо, которое вот застряло в собственной эмпатии и вот в каких-то таких позитивных каких-то критиках, да, а который, в общем-то, ну как-то объемнее, он как-то, ну, человек, у него есть разные способности воспринять, чувствовать какие-то разные эмоции, относить их к нашей ситуации и не принижает значение того, что, например, вот я посмотрю на кого-то своим взглядом, и это уже тоже некое вторжение. Да? Ну, то есть вот, и вот эта активная техника предполагает, что я могу оперировать своими чувствами как терапевт в терапевтической ситуации. У нас есть такое понятие, как самораскрытие терапевта. Это очень сложная техника, если говорить о технике работы. Потому что самораскрытие — это не когда я вам говорю вот вообще все подряд. Вот сегодня я вам раскрылась, да? Я вам очень хорошо показала какую-то историю, какие-то свои чувства, но какое намерение у меня было? Я намеренно не хотела брать никакую ситуацию из практики. Я не хочу как-то вот кого-то вытаскивать сюда на свет и трясти вот это вот белье, правда. И потом эта ситуация из реальной как бы жизни. Да? То есть, ну, она показывает терапевтическое мышление, как оно может происходить. То есть за самораскрытием нужна быть какая-то гипотеза, должно быть какое-то мышление. Это, по сути, серьезный выбор. И когда это есть, я могу сказать клиенту то, как на меня влияет то, что он делает. Тем самым я могу показать свою причастность, я могу признать свою вовлеченность в эту ситуацию. Я могу... Это не означает, что я виновата, все, накажите меня, потому что я там села, я сижу, и клиент это слишком близко, или еще что-то. Я не виновата, что я сижу, или это близко. Но я признаю тот факт, что вот эта дистанция, она для клиента ранящая. Это разные вещи. Вот. То есть очень важно, когда терапевт признает свою вовлеченность в эту ситуацию, когда он понимает, что он причастен к тому, какие симптомы возникают, он не отгораживается и не говорит: я хороший человек, я тут стараюсь, я же говорю, а ты не говоришь мне, чего ты хочешь. Вот я выдерживаю, я тут, значит, присутствую, вопросы задаю, но ты не говоришь, чего ты хочешь. Может, я что-то не сделала, чтобы ты обнаружил, что ты хочешь. Мы вместе еще чего-то не сделали в этой ситуации. То, что я делаю, покажи мне, что я делаю. Допустим, я делаю что-то не так, покажи мне, как это. Покажи мне, где я нахожусь. Это поможет мне сориентироваться и понять, что я могу сделать. То есть вот эта возможность совместности, здесь мы можем вспомнить винникотовскую игру, которая построена вся на идее совместности. Винникот — это тоже такой психоаналитик, который для нас, я уже вижу время, да, считаю, терапевт очень важен. Вот. Так, я как бы заканчиваю на вдохе, получается, хотела бы сделать какой-то выдох. Ну, я сейчас посмотрю, что-то нужно ли мне еще такое сказать. 46. Все, уже все, тайминг, ребята, останавливаюсь. И, видимо, дальше уже в группах будем все это остальное обсуждать. Спасибо за внимание.